Дорогие друзья, снова рад всех приветствовать. Мы продолжаем эфирный день на канале Фейген Лайф. Время 21 час 2 минуты. Пришлось чуть запоздать в связи с переходом с одного эфира на другой. Вот сегодня у нас долгожданный Виталий Портников. Причем у нас повод есть поговорить. Виталий, вы знаете, мы назвали эфир «Передышка». И это, конечно, связано с событиями последних дней, когда прозвучали после 21 числа заявления о том, что будут отводить войска и тем самым осуществлять передислокацию от границ Украины. Во всяком случае, пока об этом только заявляется, но... Это повод для того, чтобы нам вот с разных точек зрения, разных сторон и разных экспертных мнений оценить, насколько серьезно намерение, в общем, избежать этой войны и, собственно говоря, почему это произошло. И вот решили с вами тоже это обсудить, как это выглядит из Киева, взгляд из Киева, что, собственно говоря, происходит, что выиграла Украина от не начавшейся этой войны, а может что-то потеряла и причины того, что произошло. На ваш взгляд, все-таки... Означает ли это, что угроза начала этой войны, она существенно отдалилась? Или же это очень иллюзорно? Как вам представляется, Виталий?
Мне представляется то, что я вам говорил в нашем предыдущем эфире. Когда мы с вами обсуждали, начнется ли война, и будет ли какие-либо громогласные заявления в выступлении президента России Владимира Путина перед федеральным собранием, я вам говорил, что ничего не будет. Но ничего и не произошло. Почему я должен обсуждать угрозы войны и так далее, когда я был с самого начала совершенно уверен, что ничего и не будет, и не могло быть, и
Почему?
Не планировалось? Ну, потому что было понятно совершенно, что происходит.
Так.
Это очевидные вещи совершенно. И мы о них не раз говорили, опять-таки. Мы начали этот разговор о том, что вообще может предпринимать Россия, когда были введены первые санкции против Виктора Медведчука. Так. И когда были закрыты российские, пророссийские телеканалы в Украине. И я тогда вам говорил, и сейчас могу это повторить, что я совершенно уверен был в том, что после того, как потеплеет, Владимир Путин начнет отвечать каким-то вот таким образом. И опять-таки, это абсолютно логичный ответ Владимира Путина. Если бы я был бы Владимиром Путиным, я бы действовал бы таким же образом. Потому что есть пророссийские силы в каждой союзной бывшей республике. Есть лоббисты пророссийских интересов. И если ты демонстрируешь, что ты не защищаешь одного из них, когда он теряет пропагандистское влияние и имущество, то таким образом могут быть в следующий раз подорваны позиции какого-то другого такого человека. И ты уже таким образом не можешь рассчитывать ни на какой дальнейшее развитие своего влияния в этих странах.
Погодите, Виталий, получается, что причиной всех этих маневров все-таки был удар Зеленского по его куму, промарионеточным силам внутри Украины, политическим силам, ориентированным на Кремль. Это была, вы считаете, важнейшая причина?
Конечно.
Да, хорошо.
Это логичная причина. Еще раз повторяю. Путин разговаривает с языком сигналов. Опять-таки, понимает ли эти сигналы Зеленский или нет, я не знаю. Возможно, он не понимает. Но, как говорится, каждый разговаривает на том языке, который выучил. Путин выучил язык сигналов. Кстати говоря, в этом смысле он действует ровно так же, как Джозеф Байден. Вот, смотрите, так. Байден сигнализирует Путину. Вот мы вводим ограниченные санкции против вашего госдолга. Но если вы не остановитесь... Если вы не уйметесь, то у нас есть в руках целый набор других, более серьезных инструментов. Поэтому этими санкциями мы вам сигнализируем. Это вот как знак «стоп» на поездке, при въезде в переулок. Вы можете въехать. Туда же можно въехать. Там просто висит знак. Но если вы въезжаете, вы понимаете, что вы можете нарваться на следующие штрафные санкции. Потому что там может быть не только знак, но где-то в конце этого переулка полицейский. Вот это санкции Байдена. То же самое делает и Путин. Так вообще политика устроена. Он сигнализирует. Вот вы совершили такие-такие поступки по отношению к тем людям, и к тем силам, и к ресурсам, которые мы здесь поддерживаем. Мы концентрируем у ваших границ войска. Мы таким образом сигнализируем. Кроме того, мы вас предупреждаем. Не думайте даже предпринимать никаких силовых действий против наших наемников на тех территориях, которые мы уже контролируем. потому что мы в любой момент можем собрать мощный кулак. Мы не дадим вам решить эту проблему силовым путем. Хочет ли Киев решить эту проблему силовым путем? Это второй вопрос. Я думаю, что, конечно, не хочет. Я вам говорю, что в голове у Путина происходит. И таким образом, вот он сейчас этот сигнал послал. Так же, как Байден послал сигнал ему. Вот соотношение Байден-Путин, например, то же самое отношение, что и Путин-Зеленский. Это пропорция. И вот он сейчас будет смотреть, понимает ли Зеленский. Вот если Зеленский, скажем так, с кремлевской точки зрения угомонится, больше ничего делать не будет, а будут какие-то там кулуарные договоренности с Медведчуком, где-то с ним договорятся, где-то ему собственность отдадут, где-то еще что-то, где-то позволят там вложить свои ресурсы в какой-нибудь другой телеканал, чтобы власть не потеряла лицо, там какой-нибудь телеканал «Наш» или «Винтер» или что-нибудь еще, или купить какой-нибудь канал Пинчука. Но это означает, что Зеленский понял сигнал. Можно тогда спокойно действовать дальше, думать так. Дальше. Если Зеленский будет действовать другим путем, то есть будет продолжать там преследование Медведчука, против Медведчука будет начато уголовное преследование, его там задержат, у него что-нибудь еще отберут, и не только у Медведчука, тогда произойдет какой-нибудь следующий сигнал. Не обязательно концентрация войск на границе. Какой-нибудь диверсионный акт. Или какая-нибудь, я не знаю, нападение на какой-нибудь украинский город, там Мариуполь. Или блокада портов Азовского моря, неважно. В зависимости от того, кому еще будет послан сигнал. Там только Зеленскому, Зеленского и Ахметова, Зеленскому и Коломойскому. Будут разные типы сигналов. В зависимости от поведения украинской власти. И это тоже был такой сигнал. Понятно, что ничего более и не было. Потому что это нормальное мышление сигнальное. И я вам хотел бы сказать, что если мы посмотрим на всю историю украинско-российских отношений последних лет, это все сигнальное мышление. Ведь Крым – это же сигнал. И не подумайте дальше действовать. Вот смотрите, мы можем у вас отторгнуть территорию вот прямо вот буквально за несколько дней. С точки зрения Москвы, это сигнал, который должен быть понят. Вы должны остановиться и дальше позволить, так сказать, нам вернуть утраченные позиции. Пусть вы останетесь без Крыма, но зато у вас все будет стабильно. И помните, тогда Путину говорили, нельзя вторгаться на украинский материк. А он видел, что Украина не только этот сигнал по Крыму не приняла, но наоборот, началось антироссийское настроение в обществе, началась мобилизация, ну и так далее. Да? Ну и тогда мы льем бензинчик на Востоке, это следующий сигнал. Это все абсолютно... Опять-таки, если понимать, как мыслят чекисты, то это абсолютно логичное, я бы сказал, даже правильное мышление. И другое дело, что, понимаете, обычные люди, они не живут в сигнальном мире, поэтому это не всегда вообще... оканчивается какими-то результатами, на которые они рассчитывают. Но они по-другому, повторяю, не умеют разговаривать. Поэтому понятно, что впереди еще много разных сигналов. Будут диверсии, будут террористические акты, будут убийства, будут новые концентрации войск. Все будет. Но вот в таком виде. А большая война, Марк, это не сигнал. Это действие, которое должно быть с чем направлено на какое-то достижение какой-то цели моментальной. А эта цель должна быть понятна. В чем смысл большой войны?
Скажите, он этот сигнал примет, я имею в виду Зеленский, он изменит свою...
Я не уверен в способности Зеленского расшифровывать вообще какие-либо сигналы.
Ну, слушай, там Макрон помогает расшифровать, он уже с ним встречался.
Макрон, смотрите, Макрон вообще-то не обязан мыслить в сигнальных категориях Путина. У Макрона вообще другое отношение к этому, мы же видим. Макрон в своем недавнем интервью американским тележурналистам четко сказал, что Запад должен установить красные линии, через которые Россия не должна перейти. Макрон не готов мыслить в этой сигнальной парадигме. Но есть и другая проблема. Может ли Зеленский позволить себе усваивать путинские сигналы? Это же тоже проблема. Ну, ведь Зеленскому же нужен электорат и рейтинг.
Да.
Если Зеленский начинает работать в схеме сигналов Путина, он повторяет судьбу Януковича. Абсолютно вот человек, точно. Который пытался усвоить путинские сигналы, это был Янукович. Это тот случай, когда, знаете, коготок увяз, все птички пропасть. Как только ты начинаешь усваивать сигналы Путина, сначала один, потом другой, потом третий, ты оказываешься в трясине, из которой нет политического выхода.
Так.
Янукович пытался отвечать на путинские сигналы по мере возможности и сил с первого дня после своего прихода к власти. Вот Харьковские соглашения. Еще. Вместе с тем он пытался маневрировать, чтобы как-то сохранить хоть какую-то свободу действий. Ему нужны были деньги. Он игрался с Европейским Союзом, соглашением об ассоциации с Путиным там, в вечную дружбу. В конце концов, это кончилось крахом, да? Потому что последний путинский сигнал, когда он усвоил, что нельзя подписывать соглашение об ассоциации, это кончилось Майданом. Ну, я не думаю, что Зеленский может себе позволить такую роскошь, опять-таки, по двум причинам. Первая – неспособность к расшифровыванию сигнала. Вторая – неготовность к их исполнению.
Ну, вот смотрите, все же очень просто, Виталий. Ведь одним из этих сигналов, помимо того, что вы сказали прекратить уничтожать промосковские прокси в Киеве, наверное, предполагается и некое изменение отношения к вопросах поставки воды в Крым, значит, особый статус ОРДЛО, проведение выборов, амнистии и так далее.
Знаете, мы не знаем ничего, что на самом деле...
А как вы предполагаете, что он сигнализирует, что хочет Путин?
Смотрите, сигнализировать по поводу поставок воды в Крыме, статуса ОРДЛО путем концентрации войск никто не будет. Концентрация войск, как я уже объяснил вам, почему вообще происходит. Относительно поставок воды в Крым мы не знаем на самом деле российской позиции. Нужна ли там на самом деле эта вода? Я думаю, что Москва скорее заинтересована в том, чтобы этой воды не было. Что постоянно упрекать Украину в гуманитарной катастрофе и постоянно показывать, что Украина на самом деле... при всех своих претензиях на Крым, особо не заботятся об этом Крыме, потому что это российская территория, а Украина ее воспринимает как российскую территорию, поэтому не хочет поставлять туда воду.
Но там это не производит, счету, но это впечатление не производит. Это впечатление не производит московские инвективы.
Опять, на кого не производит?
На Украину раз вообще не производит, но мы видим позицию украинского общественного мнения.
Подождите. Россия вообще не пытается произвести впечатление на Украину и Путина. Он вообще украинским общественным мнением интересуется в последнюю очередь.
На Запад тоже не особенно. На Запад тоже не
российское общественное мнение. Во-вторых, его интересует он сам. Для него отсутствие воды в Крыму – это легитимность его действий в Крыму.
Окей.
То есть каждый день, когда нет этого канала, демонстрация того, что на самом деле Крым наш, правильно? Он даже Украине и не нужен, воду туда не поставляет. А все эти украинские доказательства, что оккупант отвечает за территорию, так Путин же не оккупант, это же российская земля. Поэтому тут одна парадигма сталкивается с другой. Это не про эту историю. Что касается особого статуса ОРДЛО. Опять-таки, мы упираемся здесь в историю с Минскими соглашениями. Когда из их, я бы сказал, интерпретации сторонами. Для Киева Минские соглашения – это прежде всего вопрос безопасности и вывода российских войск с территории. И об этом украинские переговорщики все время говорят, что с этого надо начинать. А Зеленский еще добавил к этому необходимость восстановления контроля над границей, что до проведения выборов, что, в общем-то, тексту Минских соглашений не соответствует. Но он об этом говорит. И это уже говорит о том, что, в принципе, о каком-либо выполнении Минских соглашений при этой администрации говорить не приходится. Но для России это Минские соглашения – это вообще что-то совсем другое. Это необходимость прямых переговоров между Киевом и администрациями народных республик, так называемых. Чего тоже нет в Минских соглашениях. Потому что там вообще нет никаких народных республик.
Совершенно верно.
И нет никаких переговоров с ними. А есть проведение местных выборов в каждом отдельном из районов Донбасса. То есть Донецкой и Луганской областей. В каждом из отдельных районов. И возможные консультации по каждому отдельному району о процедуре проведения выборов для того, чтобы эти выборы прошли под украинским контролем. Больше в политической части ничего нет. Вот когда говорят, вот народную милицию могут эти соглашения легализовать. Конечно, могут. Ну, в смысле, что там каждый район, подчеркиваю, может формировать свою народную милицию. Каждый район, так там написано. А вовсе не какое-то объединение районов. Никакая не народная республика. Но в России же эти народные республики воспринимают всерьез. Даже Путин говорит, что вот не просто там нужно разговаривать с, скажем так, жителями этих регионов. Он же четко говорит, Зеленский должен разговаривать с Пушилиными
пальцами. Да, именно так. И Зеленский уже отказался.
Да, но проблема в том, что в Минских соглашениях нет никакого Пушилина и
Пашина. Да, именно так.
Действительно, Захарченко и Плотницкий их подписывали как представители всех этих районов. Выражая волю всех этих районов. Но что означает эта воля? Это воля к проведению выборов в каждом отдельном районе. Они с этим согласились в 2014 году. Или когда там были вторые Минские соглашения подписаны. Всегда путаюсь в этих датах. Вот и все. Вся история. Поэтому, смотрите. если Украина считает, что проведение выборов в каждом из этих районов даже связано с восстановлением контроля над границей, угу. что не соответствует соглашению, но соответствует логике, а Россия считает, что для начала политического процесса руководство Украины должно разговаривать с руководством несуществующих даже на бумаге народных республик, то о чем мы вообще говорим? О каком особом статусе, какого ОРДЛО? Там не существует никакого особого статуса ОРДЛО даже в Минских соглашениях. Существует особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Там нет даже объединения этих районов. Понимаете, вот сербы, когда проговаривали свое соглашение с Косово, относительно автономии сербских районов Косово. Они придумали, что это будет конфедерация этих сербских районов, у которой будет свой там парламент и своя руководящая структура, свой центр. То есть они хотели бы и хотят до сих пор создать на территории, собственно, частично признанной республики Косово, некое сербское квазигосударство.
Да.
Русские действуют, как всегда, по-русски. Они сначала создают квазигосударство, а потом, когда подписывают соглашение, отказываются его прописать в этом соглашении. Угу. Ну, это, понимаете, ситуация, которая с ног на голову перевернута. То есть сначала Москва создала Народные Республики, а потом в Минских соглашениях она сказала, что выборы в местные органы власти проводятся не в этих самых вот республиках или хотя бы в объединении районов, а в каждом отдельном местном субъекте в отдельности. Угу. Ну, и тогда чего требует Москва от Киева, когда говорит о Минских соглашениях? В украинском законодательстве прописаны все эти нормы, связанные с особым статусом каждого отдельного района, который сейчас оккупирован Россией. Но Москве же не это надо, правда?
Ну, конечно.
Ну вот, поэтому мы с вами в тупике и будем в этом тупике. Вы меня спросите, а сколько лет мы в этом будем тупике находиться?
Да, ближайшие 30. Сколько лет мы в этом
тупике? Ближайшие 30. Ну, скажем так, по крайней мере, до момента, пока президентом России является Владимир Владимирович Путин, мы будем в этом тупике.
То есть, значит ли это, что, в принципе, война не отменяется, война переносится, грубо говоря? Вот, скажем так, исходя из всей истории Украины и России, вот
смотрите, все равно. Конфликт на Донбассе – это военный конфликт низкой интенсивности.
Да, безусловно.
Конечно. Примерно такой конфликт существовал до ввода российских миротворцев на территорию Карабаха.
Да,
с 1991 по 2021 год. Это сколько лет?
91 по 21, но это
30. Были ли там войны во время этого низкого конфликта военной эффективности?
Не было.
Но были определенные вспышки напряженности.
Но серьезно не было, да.
Значит, и здесь будут определенные вспышки напряженности все эти последующие 30 лет. Ну, я не знаю, 30, нет, из Путину 68 лет, да? Ну, скажем так, 20.
Так, ну хорошо.
Не будем говорить, что он вечен, да?
Да, хотелось бы, чтобы меньше.
Я не каждому конкретному человеку не желаю смерти.
А мы желаем, вот, каждому, вот конкретно этому.
Что Владимир Владимирович может освободить свое кресло и отказаться от своего политического курса только физиологическим путем.
Да уж.
Вот что произойдет после этого, я вам тоже могу рассказать.
Давайте, расскажите, очень интересно.
Что произойдет 5 марта 1953 года?
Да, расскажите.
Ну, соберется объединенный пленум Центрального комитета КПСС,
так.
Президиум Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР, так. Изберет председателем Совета Министров СССР товарища Маленкова, то есть Медведева.
Да, понятно.
Ну и так далее.
А кто будет на позиции Берии? Кого из калаша грохнут, так сказать?
Нет, зачем? Сейчас же другое время, вегетарианское, отправит там, скажем так, на пенсию товарища Патрушева через 3 месяца.
Патрушев все-таки. Хорошо.
Ну, условно говоря, или Бортникова, неважно. Кого-то из них.
Так.
Вот. Назначат главой ФСБ товарища Иванова Сергея Борисовича. Ну и так далее. А потом окажется через полгода, что на самом деле самый опытный из всех этих наследников это какой-нибудь Собянин или Степашин или Вайно.
Или Вайно. И начнется вот то, что 10 лет у нас будет опять вот это вот самое, да?
Никто же в марте 1953 года не предполагал, что Хрущев означает.
Абсолютно. Совершенно.
Так и сейчас. Мы имя наследника, Путина не знаем. Угу. Но что мы точно знаем? Что наследники Путина попытаются убрать наиболее острые моменты из диалога с окружающим их миром. Это типичная дестабилизация.
И те, и другие. Берия начал убирать эти конфликты.
Берия начал убирать, конечно, и те, и другие, потому что им это не нужно. Им нужно будет укрепить власть. А все эти моменты будут мешать им только в этом. Потому что их укрепление власти будет связано с нормализацией, понимаете? Да. Это же вождь может позволить себе вести всех в этот бессмертный поход. А наследник вождя должен нормализовать ситуацию перед новым походом. Поэтому что? Прекратится Корейская война, да? Вот она прекратилась?
Да, прекратилась.
Никто в 1953 году не рассчитывал, что она прекратится, пока жив Иосиф Виссарионович.
Евреев отпустили, что тоже неплохо.
Да, совершенно верно. Вот, значит, фактически прекратится, скорее всего, конфликт на Донбассе. Тогда. Угу. Тогда. Он может прекратиться. В том или ином виде.
Так.
В каком, я сейчас не могу вам сказать. Но понятно, что Донбасс будет, скорее всего, оставлен в этом случае. Кстати, как возможно и Приднестровье. Что касается двух других конфликтов, Крыма и Абхазии с Южной Осетией, тут будет все намного сложнее. Поскольку Абхазия и Южная Осетия признаны Россией в качестве независимого государства.
Именно так.
А Крым включен вообще в состав России. Поэтому, скорее всего, в случае с Абхазией и Южной Осетией, Россия вместе с Западом будут подталкивать Грузию, Абхазию и Южную Осетию к каким-то переговорам по нормализации с неизвестным нам окончанием. Ну, например, это то же самое, что Сербия и Косово. Понимаете, Грузии могут обещать вступление в НАТО, если она нормализует ситуацию с Абхазией и Южной Осетией. Абхазия и Южная Осетия могут обещать вступление в Евразийский союз, если они договорятся с Грузией о какой-то конфедерации. А может быть, Россия согласится с тем, что Грузия, Абхазия и Южная Осетия объединяются в некую конфедерацию и восстанавливается территориальная целостность Грузии, но она тогда не вступает в НАТО. Неизвестно, что у них там будет в головах. Будут разные формы решения. Что касается Крыма, это будет самая сложная проблема. Потому что она конституционно нерешаема. Да?
Да.
Поэтому Россия будет стараться сесть за стол переговоров с Украиной, начать какую-то международную конференцию про Крыму, привлекать туда население Крыма, привлекать туда руководителей крымско-татарского народа, привлекать туда Анкару, искать какие-то модели дальнейшего изменение ситуации с отношением вхождения Крыма в состав России. Сначала будут разговоры о том, что да, конечно, мы готовы признать, что это было неконституционно и незаконно, но это уже записано в нашей Конституции. Пожалейте нас, мы хотим с вами дружить. Угу. В зависимости от того, какая будет реакция, мы же не знаем, какое будет правительство в этот момент в Киеве, какое в Анкаре, какое вообще за Западе будет настроение. В результате этого этот вопрос каким-то образом будет решаться. Долго. Это будет как с Западным Берлином. Это будет, вот если когда начнется условная крымская платформа с участием России, она может еще 25 лет.
Так.
Ну и при этом будут пытаться нормализовать отношения с Украиной, как-то вот так. Все это будет вот так. Платить здесь деньги какие-то, признавать, что да, на Донбассе была оккупация, а вот в Крыму была вот спецоперация. Mm-hmm. Это будет долгий процесс. Теперь, понимаете, вопрос в том, чем закончится оттепель. Демократизации или новым Путиным?
Ну, опираясь на исторические коннотации, новым Путиным.
Новым Путиным.
Да.
Вот теперь обратимся к успешному историческому опыту украинского народа, который обожает наступать на все грабли, которые находят на своем пути. А если не находит, то делает грабли и на них наступает. Это такая профессиональная работа, кстати, очень хорошая, качественные грабли всегда, красиво покрашенные. В отдельных случаях они очень красятся в желтые и синие цвета, чтобы на них было приятно смотреть, потом ставится, на них опять наступается, и непонятно почему. Вот что я думаю, я всегда это, кстати, здесь говорю, поэтому не думайте, что я это, так сказать, иронизирую исключительно с вами. Я уверен, что Украина не использует вот тот исторический шанс оттепели, который ей будет предоставлен.
Она обречена.
Я уверен, как только начнется оттепель,
так,
огромное количество моих соотечественников начнет бросать в воздух чепчики,
так,
и кричать, почему вы, господин Портников, призываете нас опять к конфронтации с Россией? Угу. Почему вы не видите, что Россия стала такой демократической, такой замечательной, что она хочет с нами дружить, что она нас вообще признает, что она признает свои ошибки, тем более, что вы, вот, господин Портников, вон сидите, условно говоря, неважно где, в кафе на Большой Грузинской даете интервью Фейгину в этом кафе.
Да, неплохой вариант. Так, ну.
Да, а сами при этом, значит, говорите о России вот плохо. Как вам не стыдно? Вы не видите, какая Россия вообще развитая, либеральная, демократическая, желающая строить хорошие отношения с соседями, с цивилизованным миром. И когда я буду спрашивать у них, что будет через 10 лет, вы знаете, еще, к сожалению, не родился практически ни один украинский политик, я боюсь, что не родился ни один украинский гражданин, который хочет ответить себе на вопрос, что будет через 10 лет. Конечно, отдельные люди есть, но в основном граждане Украины, и это следствие, это не их вина, это их беда, это следствие многолетнего колониального статуса этой страны. Они живут одним единственным днем. И они даже не знают, что будет вторник, понедельник. Поэтому они будут эти проблемы решать, вот они будут видеть Россию не в развитии, а в статичности. Вот как они ее сейчас видят, в статичности. Да? И они считают, что эта Россия вот никогда не изменится. Угу. Когда ты говоришь, что хорошо, а что будет, допустим, представьте себе, говорю, вот вы не хотите заниматься украинизацией, вы говорите, мы будем говорить на двух языках, пусть будет у нас русский язык, а что будет, когда Россия станет демократической? Не боитесь ли вы, что для русскоязычного населения страны,
да,
ну, если оно останется,
да, да, может возникнуть привлекательность новая.
Эта Россия будет гораздо более привлекательной, чем украиноязычная Украина. Не боитесь ли, что вы тогда потеряете территорию, не сейчас, причем мирным путем? Ну, не потеряете территории, так потеряете влияние на территории.
Да, справедливо.
Они об этом не думают, потому что я всегда слышу один и тот же ответ. Россия никогда, никогда, никогда не изменится. Россия будет такой, как вот 24 апреля 2020 года. А будет ли 25 апреля 2021 года, вернее? А будет ли 25 апреля 2021 года? Никто в нашей стране об этом не подозревает. Надо дожить. И, боже мой, 25 апреля, кто бы мог подумать, никто никогда в украинской политике даже не пытался перелистнуть календарь. Я считаю, что надо людям подарить эти отрывные календари, знаете?
Да. Мы пытались попить, и сейчас не делают, и сейчас не делают такие.
Нет, да. Почему? Я тебе выписываю из Германии. У нас делают даже украинские, у нас да, есть. Что? Да, очень красивые календари. Січень, лютый, березень, квитень, травень. Ну вот так вот, поскольку сейчас квитень, то о травне лучше не думать. Вот и все.
Ну вы же сказали, это характеристика вот этого короткого сознания в силу колониального наследства, как вы правильно сказали.
Да, к сожалению. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы использовали эти... Как мы могли бы использовать эти 10 лет, условно говоря, или 15? Построить нормальное государство. Создать сильную армию, вступить в НАТО, вступить в Евросоюз, решить все наши территориальные проблемы перед этим с Россией, так, как мы их сможем решить. Не обязательно к большой своей выгоде, но стать государством без территориальных проблем и внутри. Так что, когда появится новый Владимир Владимирович Путин, когда он взмахнет своей этой...
Да, Украина уже будет Прибалтикой.
Да, Украина уже будет, его должно интересовать что-то другое, что не успело убежать.
Да, понятно, понятно.
Пусть он на это всю свою созидательную энергию направляет, создает там народные республики, устраивает там теракты и диверсии. А у нас исключительно там взрывает оружейные склады, которые связаны с поставками оружия в эти страны. И мы будем высылать его дипломатов. А он будет облизываться, злиться, но ничего с нами сделать не будет, потому что мы будем в НАТО и Евросоюзе. И для его соотечественников мы тоже будем такой за границей, как Польша. Никто даже не будет верить, что мы когда-то были вместе. Но еще раз говорю, но для этого мы должны этот шанс использовать. А мы его, как видите, не очень способны использовать. Вот в чем проблема. Вот это моя единственная надежда. Потому что на самом деле, ведь у Украины реактивное политическое сознание. Реактивное. В 1918 году независимость Украинской Народной Республики была во многом связана с большевистским переворотом в Москве.
Да, да.
Бог его знает, не остались бы украинские позиции на политике, на позициях автономизации и прочего, если бы у власти в Петрограде сохранялось временное правительство. 1991 год, что тут говорить? Наша независимость была провозглашена на следующий день, после поражения путча, в день запрета КПСС. Кто знает, что произошло бы с украинской независимостью, если бы Михаил Горбачев остался бы президентом СССР без ГКЧП и продолжились бы все эти потуги по созданию союзного договора. Стали бы ли мы тогда независимой страной или были бы суверенной республикой в составе обновленного союза, которая шла бы к независимости еще лет 30. Неизвестно. И в 2014 году наше сознание было совершенно реактивным. Что бы с нами произошло, если бы Путин не напал на Украину в 2014 году? Но я скажу вам, что пророссийские силы пришли бы к власти уже через несколько лет. Потому что даже если предположить, что то правительство, которое появилось после Майдана, сохранилось бы на несколько лет, я имею в виду правительство Арсения Яценюка.
Да.
Все равно бы люди воспринимали все эти экономические проблемы, как связанные с правлением национал-демократом. Мы это уже проходили.
Ну да, тут и, периодизация.
Кстати, говоря, кто победил, да. А кто победил бы на президентских выборах в 2014 году? Да, мог бы победить тоже Петр Порошенко, но это был бы другой Петр Порошенко.
Другой?
Совсем другой.
Какой?
Нет,
какой?
Конечно.
Какой?
Там Петр Порошенко, который победил бы в условиях, когда не было бы войны с Россией.
Ну, то есть, у него была бы иная не национально ориентированная программа, а такая общедемократическая, Украина
конечно,
для всех.
Конечно, общедемократическая. Он бы старался подписать соглашение с ассоциацией, но учитывал бы желание Европейского Союза, чтобы с Россией провели предварительные консультации. Угу. Вот угу. Так бы все было. Угу. И, опять-таки, в 2019 году никакой Зеленский был бы не нужен. Потому что, понимаете, Зеленский — это же такая маскировка. Мы не можем привести к власти пророссийского кандидата, поэтому приводим ни рыбу, ни мясо. А можно было бы тогда, в 2019 году, приводить точно пророссийского кандидата, любого, который бы говорил, слушайте, все эти экономические проблемы возникли потому, что мы разорвали наши традиционные связи с Россией. Мы же вас в 2014 году предупреждали. Если мы подпишем соглашение об ассоциации, если мы не соблюдем российские интересы, как, мы будем иметь серьезные проблемы. А вот сейчас надо договариваться с Москвой. Конечно, надо сохранять наши связи с европейскими партнерами, но Москва же это наш главный экономический партнер. В этом смысле надо признать, что Владимира Путина просто в 2014 году не выдержали нервы. У него были все шансы восстановить ситуацию. И так же уже один раз было.
Да.
Помню, 2004 год,
да.
2010.
Именно так.
Ну вот в этот... Почему у него не выдержали нервы? Могу объяснить.
Да.
Потому что мы все время воспринимаем, что он хочет видеть Украину вассальным государством, а он хочет ее видеть частью России. Украина, которая подписывает соглашение об ассоциации, уже как бы начинает уходить в другие интеграционные структуры. Вот тот же Евросоюз и так далее. Ее труднее будет потом выцепить и присоединить. Поэтому у него сдали нервы, потому что он живет в этой парадигме восстановления империи. И он в этом смысле, конечно, сделал нам огромный исторический подарок. Как мы им воспользовались? Ну, я бы не сказал, что, скажем так, очень хорошо. И возникает вопрос, а будет ли он нам такие подарки делать в будущем? Я не уверен.
Ну хорошо. Вот смотрите, Виталий, все-таки, на ваш взгляд, вы его сказали о том, что Зеленскому послан сигнал. Он может не воспринять силу совершенно определенного политического восприятия этот сигнал и как руководство к действию. Если конкретно,
да.
Вы считаете, учитывая, что он сейчас, избежав этой войны, первый вопрос, он усилится, он не усилится, останется таким же или он ослабнет? Второй вопрос. Появляется ли больше еще, помимо той, что уже была после 20 января, прихода Байдена в овальный кабинет, ну и все из этого вытекающее, все производное, станет ли он еще больше зависим от Вашингтона, ну, учитывая вот такое напряжение, когда главным гарантом сохранения суверенитета, ну, отчасти выступил Вашингтон, который пообещал поддержку, видимо, какую-то поддержку предоставил, и это будет означать что? Что Зеленский продолжит вот наступление во внутриполитической, ну, в политикуме устранения промарионеточных московских сил, того же Медведчука и всех
Давайте
остальных.
У Зеленского очень непростая ситуация, почему?
Так.
С одной стороны, у него на этом фоне есть шансы стать, скажем так, общенациональным лидером, который борется с российской опасностью.
Да.
С другой стороны, он хочет стать этим лидером так, чтобы не иметь никаких отношений с национал-демократическим истеблишментом, скажем так, да? Вот да, я за единство, но это должно быть единство вокруг меня, и в этом единстве не должно быть Порошенко, да? В то время как Порошенко — это второй за ним политик по популярности.
Да, понятно.
При этом популярность Зеленского падает, популярность Порошенко растет, да? Поэтому это уже сложная задача. Второе, да, безусловно, я бы не сказал, что он зависим от американцев, но в любом случае понятно, что ему необходимо учитывать то, какой Соединенные Штаты хотят видеть Украину как союзника. Демократической, реформирующейся, некоррумпированной, борющейся с олигархами и не на словах. И вот тут вопрос, а может ли себе Зеленский позволить не на словах, например, бороться с Коломойским?
Хороший вопрос.
Не знаю. Да, это же гораздо труднее, чем с Медведчуком. А может ли он не на словах бороться с Ахметовым? Вот. Следующий вопрос. А ведь помимо войны есть еще целый ряд опасностей. Первое – это пандемия. Да? Да. Вакцинационная кампания здесь провалена. Причем у меня есть большие подозрения, что она будет провалена и по ходу поступления вакцин. Потому что помимо отсутствия вакцин, есть и отсутствие национального стремления вакцинироваться.
Но это, кстати, не только в Украине, не только в Украине.
Не только, но тем не менее в странах Запада больше желающих вакцинироваться, чем в странах третьего мира. Тут статистически Украина напоминает страну третьего мира. Это ведь не, мы же сейчас не обсуждаем с вами вопрос, правы эти люди или не правы. Мы с вами обсуждаем другой вопрос. Если люди не вакцинируются, а новые штаммы коронавируса заходят, то таким образом новых локдаунов избежать не удается. И таким образом нет возможности выйти из бедности, из экономических проблем. Все равно огромное количество людей сейчас не имеет работы и не имеет перспектив ее, скажем так, ее стабильного возобновления. Эти люди будут работать судорожно. Ну вот, допустим, в каком-то там мае локдаун закончится, потом начнется лето, когда мы знаем, коронавирус как-то ослабевает, но люди особо летом не работают, они уходят в отпуска. Вот июнь или август они проотдыхают, проработают как-то, ни шатка, ни валка, а где-то в октябре все начнется по новой. Где-то не начнется. Здесь начнется. Значит, помимо проблем с войной, есть еще и проблемы с экономикой. Мы сейчас говорим даже не о пандемии, а о последствиях пандемии. Поэтому, опять-таки, Зеленскому будет очень тяжело выдержать вот эти все испытания, когда к необходимости реформировать страну прибавляется необходимость защищаться от России, а к необходимости защищаться от России прибавляется необходимость вытаскивать людей из экономической пропасти, в которой, кстати, они во многом оказались еще и благодаря не очень компетентному руководству.
Ну,
потому что...
Это-то да.
Это так.
Да, но все-таки вернемся к войне. Потому что война это, ну, такая, я думаю, что история, которая будет сказываться еще и дальше. Потому что каждая сторона внутриукраинского в политикуме будет использовать это в свою пользу. Зеленский обоснованно скажет, смотрите, при мне война не началась. Вы упрекаете меня за то, что я не смог остановить войну в Донбассе, но я избежал. Да, не один, но благодаря союзникам, благодаря маневрам, которым...
Сейчас это говорит,
да. Да, что я избежал ее, посмотрите, ведь могли умереть огромное количество солдат в СУ, но они не умерли, они живы. Понимаете, тысячи людей...
Благодаря тому, что мне удалось мобилизовать союзников,
да,
на поддержку.
Да, вот. Да. Конечно. Вопрос. Это действительно создает для него предпосылки, что войны в будущем все-таки, как минимум до его, так сказать, вторых выборов, выборов, которые пройдут в Украине, в отличие от соседа, да, где никаких выборов нет, создает для него, ну, новый какой-то имидж, новую репутацию, ну, не просто актера оказавшегося, который, как вы часто говорили в наших эфирах, представляет, что его задача представлять, а он из себя что-то, в общем, и содержит. То есть, у него теперь, возможно, предъявите какое-то содержание, что я не только актер, но я вообще, извините, сумел справиться с испытанием, да, которое не по силам ни одному актеру.
Вы совершенно с этим правы, в этом правы, но есть другая проблема. Так. Что будет происходить дальше? Понимаете, если после этого все затихнет, угу, это одна история.
Да.
Возникает вопрос, а захочет ли Путин Зеленскому делать такой подарок? Зачем ему это надо? А если конфликт продолжится, вот этот вот самый военный конфликт низкой интенсивности? Так. Да, война не началась. Но еще раз хочу напомнить. О том, что она не началась, все забудут через неделю. Угу. Вот как войска отойдут, так все забудут. А обстрелы продолжатся, понимаете? Обстрелы продолжатся. И мы уже, кстати, видим, какую цену Россия хочет запросить за прекращение
этих обстрелов. Какую?
Это то, что говорит Дмитрий Козак, и это то, что говорит Владимир Путин. Пусть Зеленский Донбасс, пусть Зеленский разговаривает с пасечкой Пушкина, говорит Путин. Донбасс, давайте встретимся на Донбассе, советники стран Нормандской четверки, вместе с представителями ДНР, ЛНР, говорит Козак. И...
Но он уже отказался. Он сам отказался вступать в контакт с Пушилиным и с этим остальным.
Правильно. А представители его офиса говорят, что нет никакого смысла в нормандском формате с участием представителей народных республик.
Совершенно точно.
Но это та цена, которую Россия запрашивает за перемирие. Да. Это же цена, она же обозначена.
Вот.
Ну, значит, перемирие.
Значит, перемирие не будет.
Значит, пройдет неделя, другая.
Тогда, получается, да? По этой логике. Все возобновится.
Да, получается, что не. Да. И тогда люди будут помнить не то, что Зеленский остановил войну, а то, что он не может принести мир. То, что продолжают гибнуть воины. Зеленский будет говорить, не началась большая война. Ему будет отвечать, может быть, она и не должна была начаться. А вот то, что гибнут наши солдаты, продолжают гибнуть на Донбассе, а ты не можешь ничего с этим сделать. Это реальность.
Так. Так, тогда...
И эти две позиции будут сталкиваться в общественном мнении. И это будут две реальности. Одна реальность не начавшейся войны, которая могла вообще не произойти.
Да.
А другая реальность – реальность ежедневной гибели людей на линии соприкосновения. И вторая реальность, конечно, будет посильнее, чем первая. Вот такой вопрос. Захочет ли Путин действительно реального перемирия? Нужно ли оно его? А опять-таки это зависит во многом от поведения Зеленского. По отношению к Путину. Если Зеленский будет придерживаться тех парадигм, которые для него выставляет Путин, то да. А если Зеленский не будет, то нет. А он не собирается, как вы правильно сказали. Он уже отказался.
Уже отказался, да.
Идея Козака о нормандском формате с ДНР и ЛНР уже отвергнута. Ну что тут говорить?
Так получается, риск возобновления достаточно скорого ситуации обострения вполне реален. Я так понимаю. Потому что все ответы
прозвучали. Говорить, что обострение вообще прекратилось. Мы же на фоне этой концентрации войск не говорим о том, что на самой линии разграничения ничего хорошего не происходит. Там же постоянно есть какие-то столкновения, обстрелы. То, что это стало второстепенным на фоне концентрации войск. Сейчас концентрация войск исчезнет, и это опять станет первостепенным.
Так, нас, кстати, смотрит 9035 человек, я просто напоминаю, 2849 лайков уже поставили. У меня большая просьба всем, кто эфир смотрит, вот уже больше 9000 человек, вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Мы уже 45 минут в эфире, но нам важно, может быть, какие-то люди, увидев эти ссылки, присоединятся к эфиру, ну или в крайнем случае потом посмотрят эфир в записи. Это представляет очень важную для нас цель, чтобы максимально большое число этот эфир посмотрело. Вот смотрите, Виталий, ну хорошо, это мы обсудили. Давайте вот зайдем с вашей точки зрения из Киева, вот оценим вообще Путина. Я вот со многими экспертами на протяжении этих нескольких недель обсуждал, что может потерять Путин, если не начнет войну. Так близко подойдя к возможности ее начала, так сильно замотивировав вот этой пропагандистской риторикой через своих, значит, ну понятно, сателлитов московских, через разные их людей, это не только пропагандисты, но это и чиновники, которые прямо, открыто заявляли, чтобы Украине избежать вторжения, войны большой, ей надо, так сказать, полностью интегрироваться в Россию, там, ну пусть поэтапно, ну в общем фактически войти в состав России. Там есть такой придурок Маркелов, не знаю, знаете вы или нет. Вот,
да, хорошо.
Да, конченый абсолютно персонаж, ну и вот они лапидарно выражали именно эту идею. Я уж не говорю про всех остальных, значит, товарищей, которые, значит, в отличие от нас с вами, переделались из Шапира и Миненьковских, переделались в Соловьевых. Они, значит, вот больше всех рвут эту задницу. Но вот смотрите, Виталий, ситуация ведь как выглядит? Путин теряет на том, что он вот так горячо дал там красный, зеленый свет всему этому действу и вдруг его свернул. Да? Причем выглядит так, как будто бы то ли Байден ему в личном разговоре пригрозил, то ли наоборот что-то пообещал, либо что-то прогарантировал. И его сигнал, о котором вы говорите, доводимый до Зеленского, он... Ну, снижает свою ценность, потому что, ну, что ж ты такой суетливый-то?
Я не вижу никаких потерь. Опять.
Не видите
это потерь. Все, не вижу, потому что это все история, про, знаете, про Каруза и Рабиновича, знаете, да?
Да, конечно. Он мне напилал.
Это вот Рабинович, каждый видел в этой концентрации войск то, что хотел видеть. Вот я видел сигнал. Маркелов видел нападение на Украину. Многие мои соотечественники тоже видели большую войну. А это были военные учения, если говорить официальным языком.
Языком и Путин Шойгу. С первого дня...
Что?
Языком Шойгу.
И Путин с первого дня, и Шойгу с первого дня, и Песков с первого дня, и Лавров с первого дня говорили одно и то же. Это военные учения, они будут там проходить столько, сколько решит Путин. Войска будут там оставаться столько, сколько решит Верховный Главнокомандующий. Это учения. Почему вы морочите нам голову, где нам проводить учения? Понятно, что это чушь полная, да?
Ну, конечно.
Но в результате учения войска отошли. Ну, что вы еще хотите? Если говорить с точки зрения массового потребителя. То, что Путин сказал, оказалось правдой. То, что говорили российские чиновники, не пропагандисты, а высокопоставленные чиновники, да, которые, собственно, и отвечают за принятие... Оказалось чистой правдой. Это были учения. Украина использовала эти учения для пропагандистской атаки на Россию. Как и говорила Россия, если говорить языком российской пропаганды. Украина все время утверждала, что на нее нападут, что на нее давят. Зеленский обращался к Байдену, Байден звонил Зеленскому. Россию пытались опорочить, превратить, демонизировать. А это были учения, они и окончились. Что хотите? Это же любимое кремлевское занятие, валять такую дурочку.
Да, именно так. Но ну, это дурочка. Что, мы Путин, не должны обманываться, это дурочка. Это дурочка. Это да. Дурочка, это неправда.
Ну и что получилось, когда вы прекрасно знаете, что валять дурочку на паперте собора Василия Блаженного, это такая техника, которая известна еще со средневековых времен. Ну поваляли. Повалялись на паперте, встали и пошли.
Угу. Интересно.
Ну хорошо.
Не, ну я просто по-другому оцениваю. Я считаю, что... Да. Я не буду... Извините, вот здесь в России это чуть по-другому оценивается, потому что Акелла все-таки промахнулся. То есть он, значит, всех замотивировал, значит, этой милитаристской риторикой, да, и его окружение. Частично, конечно. Не он сам. Он сам не высказывался. Он, если считать, высказался в своем послании, сказал, мы сами будем определять красные линии, не надо нам тут про красные линии, там, тра-ля-ля.
Вот, да, но... это красные линии, это наши красные линии.
Наши красные линии. Все, он сказал один раз. А вот все остальные действительно с разных сторон, с разного боку, они так или иначе описывали войну. Они не описывали учения. Они не описывали маневры.
Лавров описывал войну. Песков описывал войну.
Ну, кто Песков это войну? Производная. Это не самостоятельная фигура тут.
А хорошо. Нет, ну как? Ну это производная от Путина. От Путина же производная. Не от Маркелова. От кого производная Маркелов?
Ну понятно.
Или от Громова, любой от другой. Громова. Соловьев, Маргарита. Они же ни за что не отвечают, я им еще раз говорю. Поэтому я не считаю, что Путин кого-то там мотивировал или не мотивировал. Путин вообще не мотивировал. Понимаете, Путин дает сигналы внешнему миру, а во внутреннем мире он отдает приказы. Не забывайте это. Поэтому все эти разговоры о том, что Путин кого-то мотивирует, предполагают, что Путин говорит сигналами собственным окружением. Это неправда. Сигналы – это для внешнего мира. А для внутреннего мира – это приказы. Никакого приказа не было. Если бы он был, была бы война. А его не было. Поэтому о какой-то мотивации общего характера путем создания картинки я бы не стал бы высказываться. А еще раз повторяю, что Путин реально приобрел? Это вот разговор с Байденом.
Так, хорошо.
Которого могло бы в этом случае не хорошо. Быть.
Какая перспектива этого разговора? Вообще, она вот если они все-таки встретятся летом, на чем Путин настаивает?
Я считаю, что этого разговора нет, потому что им не о чем договариваться.
Так,
принципиально. Прекрасно. То есть, они могут разговаривать про климат, про разоружение.
Ну, понятно.
Но там, да. Где начинаются реальные проблемы, там начинаются диаметрально противоположные подходы. Я думаю, что Байден это знает не хуже, а лучше нас с вами. Какова задача вообще Байдена? Задача Байдена это заманить Путина в сами переговоры. Потому что сами переговоры не дают возможности действовать агрессивно. Пока ты находишься на пути к саммиту, во время саммита, ты не действуешь агрессивно. Вот напомню вам прекрасный, опять-таки, исторический пример. Как Дуайт Эйзенхауэр затягивал Никиту Сергеевича Хрущева в мирные переговоры. Он его затягивал, перетягивал. А потом была история с Пауэрсом.
Да.
После этого фактически затягивание прекратилось, потому что Эйзенхауэру не было уже возможности. И Хрущев сбежал с мирной конференции в Париже. Он туда приехал. Там был Эйзенхауэр, там был Шарль де Голль. По идее, они все должны были договориться. Это было продолжение затягивания Хрущева в этот мирный процесс, но уже после Пауэрса. Но Хрущев был настолько взбешен всей этой историей, что он с конференции убежал. Ну, буквально в смысле слова. Все помнят, как он стучал этой туфлей якобы в ООН, чего да, не было. Да, а того, да. Что реально было, что он убежал с конференции в Париже, никто не помнит. Так вот, потом был Карибский кризис. Так. Потому что это все, то, что американцы лишились возможности заманивать этого советского лидера в переговорный процесс, заканчивается, как правило, очень серьезной конфронтацией. Вот Байден пошел по пути заманивания кремлевского лидера в переговорный процесс. Если ему удастся продержать Путина в этом переговорном процессе достаточно долго, то это, по крайней мере, не увеличит градус агрессии. Это обещает некий статус-кво. Что это означает? Конфликт на Донбассе, конечно, но военный, но низкая интенсивность. Какие-то действия в Сирии, да, но нерешительные наступления. Какие-то там действия еще на любых этих... направлениях, но осторожно. Навальный в тюрьме, да, но не убит. Ну и так далее. По разным параметрам сохранение статус-кво до переговоров с Байденом. После переговоров с Байденом, в зависимости от того, договорятся ли продолжить переговоры. Если да, мы, конечно, об этом не можем договориться, но нам нужно провести еще один саммит через год, пока мы остаемся на этих позициях, то мы входим в типичную ситуацию и шаг или падишах, понимаете? Угу. Вот если бы советские войска не вошли бы в Афганистан в 1978 году, президент Картер, а затем и президент Рейган, могли бы продержать Леонида Ильича Брежнева в этом состоянии сохранения статус-кво до кончины Леонида Ильича. Просто Советский Союз перевернул игральный столик. Если Путин не перевернет игральный столик за это время, например, что возможно, может да, может нет, по крайней мере Запад и коллективный Запад и Байден могут удерживать его от этого переворачивания, то можно эту ситуацию продержать вот на том виде, в каком она есть, до окончания Путина, не Байдена, я может быть, следующего американского, все время в этом состоянии удержания в диалоге. Ведь в чем еще была проблема, которая началась в 2013 года примерно. Обама фактически не смог удержать Путина в диалоге. Он позволил ему делать все, что Путин хотел. Вот красные линии, о которых недавно говорил Макрон, красные линии в Сирии были перейдены, не было никакого ответного удара, и Путин понял, что он может все. Что означает еще это удержание в диалоге, если серьезно говорить? Это не просто разговоры, да-да-да. Это сильная позиция в диалоге. Мы тебя удерживаем, но как только ты переступаешь порог, мы бьем. Вот Байден позвонил Путину, чудесно. Ушаков принимает американского посла и говорит, мы будем с вами дальше разговаривать, если вы не введете новые санкции. А они вводят на следующий день новые санкции. А Москва говорит, а мы продолжаем готовиться к саммиту, понимаете? Вот это вот такая должна быть игра. Она тонкая. То есть, с одной стороны, мы здесь разговариваем, с другой стороны, мы здесь давим. Кнут и пряник постоянно присутствуют. У него все время глаза щелкают. Угу. Один глаз закрывается, другой открывается. И вот в этом состоянии он должен все время находиться, понимаете? Все время. Это и есть настоящая вот дипломатия при общении с любым авторитарным лидером. Ты не прекращаешь с ним разговаривать, но и не создаешь у него впечатление, что этот разговор дает ему право на безнаказанность. А что происходило, опять-таки, повторюсь, последние 10 лет? Обама разговаривал с Путиным, но фактически создал у него ощущение безнаказанности, а Трамп с Путиным и не разговаривал то, потому что боялся, вероятно, что любой такой разговор приведет к новым обвинениям в его адрес. Поэтому и диалога не было, и достаточного давления не было. А если давление было, то без диалога оно не было инструментом. А вот сейчас мы, наконец, начинаем работать вот об этом вот возвратно-поступательном механизме. Это то, что произошло реально вот сейчас. Но это связано не только с украинским конфликтом, это связано с самим Байденом. Вы же видите, Байден разговаривает с Эрдоганом и признает геноцид армян.
Да, так.
Но это не игнорирование Эрдогана, это беседа с Эрдоганом. И мы не знаем, что во время этой беседы вообще происходит. Это, с моей точки зрения, это и есть политика. И, кстати, теперь Запад начинает меняться под эту политику Байдена, Макрон. он, с одной стороны, хочет разговаривать с Путиным, а с другой стороны, говорит жестко о красных линиях. Угу. Он раньше так себя не вел. И мы видим, что, оказывается, когда создается соответствующая политическая конъюнктура, он может так себя вести. Точно так же будет себя вести любой новый федеральный канцлер Германии после Ангелы Меркель. Это надо просто понимать. Это теперь формула поведения по отношению к России. И эта формула, главная цель, эта формула поведения — удержать маньяка от маньяческих действий, понимаете? Вот перед вами стоит, есть маньяк. Вы знаете, что он по вечерам ходит в ближайший лес, охотится на женщин. Ваша задача — гулять с ним по этому лесу под руку, показывая ему, какие красивые березы, какая чудесная природа, какая прекрасная погода, не давая ему подойти ни к одной женщине, которая идет по тропинке. Но если он вдруг какой-то женщине ставит подножку, она падает, вы бах его по голове. Он говорит: что вы делаете? Я муху вас отгоняю. Так. На вашу голову села муха. Пойдемте гулять дальше. Но мы еще не обсудили письма Платона о Сократе. Мы гуляем дальше, пока у маньяка отказывают силы, и он умирает в этой рощице. Долго надо гулять, сколько хватит сил. Но гулять, крепко его держа за руку, и будучи готовым к удару, если что-то произойдет, если он вас ударит. Это не просто прогулка с приятным собеседником, понимаете? Это вы весь на изготове.
Это, в общем, напоминает реал-политик, во-первых. Отчасти, конечно.
Это и есть
реал-политик. Демократам, правда, свойственна несколько другая традиционная форма, да? С некой доминацией и апеллированием к ценностям, нежели к реал-политику. Но вот, допустим, это так. Причем, похоже, что в окружении Байдена такие люди есть, которые призывают именно к диалогу с Россией, вот через вот ту тактику, о которой вы сказали, в частности, Керри. Это уже не секрет, он, кстати, его спецпосланник по климату, и он организовал вместе с Чубайсом вот этот диалог 22-го, когда Путин принимал участие в онлайн-конференции по климату, прокомментировал, сказал, что это очень интересные предложения Путина. Так сказать, по климатическим всякого рода вещам, к чему расположена Москва, и что в этом диалоге мы можем добиться, и тра-ля-ля-ля-ля-ля.
Даже ничего нового опять.
Нового ничего, но...
В Соединенных Штатах восхищались вегетарианством Гитлера.
Да, так. Но это к чему привело-то?
Не к тому, что Соединенные Штаты все равно участвовали в Второй мировой войне на стороне демократической коалиции.
Так, вот к чему привело. Так это, да, это вполне чревато и вот этой тактикой с Путиным.
Ничего к другому, ничего другого не мешает. Он говорит, реал-политик. Мы же сами говорим о ценностях. Если Путин приступает к красной линии, Соединенные Штаты действуют. Еще раз повторяю. То, что Соединенные Штаты готовы действовать, показала история с тем, что после звонка Байдена были новые санкции. Если бы санкций не было, мы бы сами говорили, что это реал-политик. А санкции — это как раз возвратно-поступательный механизм давления на авторитаризм. Так было всегда. Вспомните, вы просто забыли. Так было и с Советским Союзом долгое время.
Ну,
Запад утрачивал элемент контроля в двух случаях. Когда он отказывался от давления или когда он отказывался от диалога. Угу. А тут, повторяю, другого пути в общении с авторитарным режимом, который ты не можешь победить, силовым путем, когда это не Саддам Хусейн или не Слободан Милошевич, кроме как сочетать давление и диалог, не существует. Это вся мировая история показала. Если ты имеешь дело с авторитаризмом и не коммуницируешь с ним, ты даешь ему возможность бесконтрольной агрессии. Но если ты не отвечаешь ему, ты создаешь у него ощущение вседозволенности. Поэтому эти два инструмента должны всегда сочетаться в политике. Это и есть искусство политики. Не только реальной, но и ценностной политики. Потому что отвечать – это и есть защита ценностей. А поддерживать диалог – это элемент реальной политики, да. Сочетание реальной политики и защиты ценностей – это и есть политика, Марк. Никакой другой политики в мире еще не придумали.
Тут очень хрупкий баланс, Виталий, очень хрупкий баланс. Ведь одно дело, когда вы... Политика сдерживания работала при других вообще условиях, когда существовали, ну, представления о том, что можно, что нельзя. Они все-таки были. Да, потому что идеология была таким. Была. Нет. Ровно поэтому и ядерная война и началась, собственно говоря. Потому что...
Я думаю, что и сейчас все это существует так или иначе. Я считаю, что Советский Союз миллион раз переходил разные красные линии.
Переходил. В Афганистане переходил, в Чехословакии переходил.
Там, конечно.
В Венгрии переходил. Ну.
Если Россия тоже может их переходить, мы еще раз говорим. Вопрос в том, какой будет реакция цивилизованного мира. Всегда, когда реакция цивилизованного мира была недостаточной, продолжался переход. После Афганистана все-таки реакция цивилизованного мира была жесткой, правда? Достаточно жесткой. И это в Советском Союзе заметили. Понятно, что там все очень обиделись.
Ну, поставили стингеры маджахедом, например. Вот казалось бы, конкретно. Да. И начали сбивать самолеты. Просто летчики стали падать с истребителей. В частности, Рудской такой. Вот упал два раза, кстати. Как про него рассказывали.
Вот, совершенно верно. И это советское руководство заметило, правда?
Ну, конечно.
Потому что больше военных авантюр не было, таких явных.
Ну, не было.
А вы вспомните, какие у них были аппетиты до Афганистана. Они уже были в Анголе, они уже были в Мозамбике. Кубинцы по их наущению там лезли куда угодно. Там Гренада, что угодно. Они вообще уже сошли с ума. А потом они стали скукоживаться. Ну и в конце концов растаяли, как снежная баба.
Ну хорошо, мы уже час в эфире, буквально 10 тысяч человек нас смотрит, 3782 лайка. Еще раз напоминаю, в самом конце выпуска, пожалуйста, уважаемых зрителей, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на Facebook Виталия Портникова. Мы дадим ссылку, естественно, в описании к этому видео на, значит, Facebook Виталия. И, конечно, ставьте лайки и ссылки на этот эфир. Последний буквально вопрос. Все-таки, это неблагодарное дело, но мы все-таки позволяем это себе. Перспектива войны, она отдалилась, если в сроках каких-то отмеренных об этом говорить. Это значит, что до конца этого года, я почему об этом спрашиваю, потому что в России состоятся так называемые выборы, выборов, конечно, никаких нет, но это событие, повод, и мы ждем какого-то политического развития в связи с Навальным, всем остальным. До конца года Путин решится продолжить, даже если этим сигналом Зеленский не будет соответствовать, не сделает выводов и не предпримет какие-то действия, чтобы ну, хоть как-то изобразить, что он этим сигналом внимает. Мы можем ожидать возобновления этой ситуации в такой же концентрации, как она была? Или же все-таки, если говорить, то до конца года вряд ли этого стоит ожидать?
Концентрация войск вряд ли повторится по той простой причине, что сейчас апрель, вот сейчас войска будут уходить. Думаю, что их будут концентрировать накануне зимы, понимаете? Это опять-таки, когда это должно происходить? Ну тогда в август-сентябрь это самое позднее время.
Самое позднее
время. Вновь концентрируются войска, которые отводятся в мае. Да, они, дай бог, до июня месяца попадут на места дислокации.
Ну,
это же время все. Ну вот, поэтому я пока концентрации войск не вижу. Такой вот в ближайшие месяцы. В следующем году это может повториться, конечно, легко. Но могут быть какие-то другие действия.
Ну, вы диверсионного говорили, диверсионного характера. Точечные.
Да.
Ну что же, Виталий, час в эфире. Спасибо огромное за этот эфир. Еще раз напоминаю, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Виталий, ну будем ждать, посмотрим, чем все это вообще закончится. И будем на связи. Спасибо вам огромное.
Удачи.
До свидания.